У нас очень важная тема. Мы размышляем о страданиях Иисуса Христа, о том, что Иисус Христос умер за наши грехи. Он вместо нас умер, да? Он искупил нас. И вот знаете, сегодня я был на посещении одной бабушки, и муж ее сестры говорит: «Можно я задам вам вопрос? А что вот означает заповедь хлебопреломления? Как вы думаете, что означает заповедь хлебопреломления? Что значит участвовать в причастии? Что говорит нам вот эта заповедь?» Мы вспоминаем, и сам Христос сказал, да, такие слова. Он установил эту заповедь, и Он сказал: «Сие творите в мое воспоминание». Когда мы участвуем, мы размышляем. И не случайно апостол Павел, когда пишет в Коринфянскую церковь, он говорит о том, что те, кто не размышляют, когда участвуют в заповеди, они участвуют в осуждении себе. В Коринфянской церкви была такая очень сложная ситуация, это была вообще проблемная церковь. И раньше не просто было причастие, но было еще вечер Агапы, когда все верующие приносили еду, и был такой как бы общий стол. И здесь же совершалась вечеря Господня. И вот в Коринфе как раз была такая проблема, что люди просто приходили и упивались, и объедались, и забывали совершенно о том значении вечеря Господня. И апостол Павел пишет об этом. И он напоминает им о том, что такое вечеря Господня, да? Он напоминает, как надо участвовать в этой вечере. Кто ест и пьет в осуждении себя, не рассуждая о теле Господнем. Вы понимаете, когда мы участвуем в вечере, мы размышляем, мы вспоминаем о том подвиге Иисуса Христа, который совершил Он там на Голгофе. Там было совершено искупление. И автор послания к евреям, он очень хорошо рассказывает и говорит о ветхозаветных жертвоприношениях, и он говорит о совершенной жертве Иисуса Христа. То, что жертва Иисуса Христа положила конец всем жертвоприношениям, которые были в храме. И мы видим, что храм, он был разрушен, да, жертвоприношения остановились. Сейчас нет в Израиле того, чтобы приносили как животных в жертву. Потому что Бог совершил свое дело спасения на Голгофском кресте. Там была принесена совершенная жертва. Сам Христос умер за наши грехи. И этой жертвы достаточно для того, чтобы уничтожить грехи. Да? Если в Ветхом Завете как бы кровь тельцов и козлов, она просто покрывала грехи. То есть, как бы, если бы на столе было пятно, и просто скатерть положили, вроде пятна нету, не видно, да? Но пятно остается. То с жертвой Иисуса Христа происходит так, что как будто это пятно вытерли. Его нету вообще. Христос совершенно уничтожил грех там, на Голгофском кресте. Он совершил искупление. Итак, мы читаем послание к евреям, 9 глава. С 11 стиха. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшую скинию нерукотворенной, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы – через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль паче кровь Христа, которую Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И поэтому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, соделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. Аминь. мы видим о том, что автор послания к евреям говорит о совершенной жертве. И несколько мыслей хотел бы отметить вот в этом тексте. Первая мысль – то, что крест, Христос на кресте приобрел вечное искупление. Это удивительное слово «искупление». И каждый верующий может сказать: «Я искуплен кровью Иисуса Христа», то есть выкуплен. Библия говорит о том, что наказание за грех – смерть. Плата за грех, дословно зарплата, это смерть. Каждый человек достоин смерти, потому что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божией. И нужно искупление. Каким образом человека избавить от этой смерти? И Бог решает этот вопрос на Голгофе. Там происходит искупление. То есть, как бы Бог заплатил за наши грехи. Иисус Христос умер за наши грехи. Да? Вот сегодня в беседе с этим человеком я привел пример. Что, например, человек задолжал большую сумму денег, 100 тысяч долларов, да? И он должен отдать эти деньги, но у него нет этих денег. И он никогда не заработает за всю свою жизнь таких денег. И суд должен приговорить человека к тюремному заключению, да? И человек уже должен сидеть в тюрьме. Но приходит человек, богатый человек, его друг, и заплатил эту цену. 100 тысяч долларов внесены в кассу, в счет долга. Вопрос возникает, что с подсудимым происходит? Куда он направляется? Домой. Его отпускают. Все заплачено. И вот на таком простом примере я постарался объяснить этому человеку, что совершил Христос. У каждого человека громадный долг, который он никогда не может выплатить, да? Ни один человек не может, чтобы заплатить этот долг, человек должен исполнить и постоянно исполнять закон. Кто сомневается, может дома проверить, взять 10 заповедей, взять Нагорную проповедь и посмотреть, исполняет ли он это в своей жизни. Просто для себя проверить. И если мы будем честны перед собой, мы увидим, что мы очень многое не выполняем и не исполняем, да? И поэтому мы нуждаемся в искуплении, в оплате вот этого нашего большого долга. И этот долг заплатил Иисус Христос на Голгофе. Он заплатил своей жизнью. Он умер, он пролил святую кровь свою. И здесь мы прочитали, что это вечное искупление. Это искупление в вечность, то есть оно не временное какое-то, да, на время, но на во всю вечность оно продляется, да? Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Благодаря Голгофскому кресту мы имеем жизнь вечную. Незаслуженно, заметьте, братья и сестры. Никто не может заслужить вечную жизнь. Как бы мы ни старались, какие бы мы хорошие дела ни делали, какие бы мы прекрасны не были, но мы не можем заслужить вечную жизнь. Ее нам дарует Иисус Христос даром, по милости и по благодати. Что значит по милости? По милости милость дается тому, кто ее не заслужил. Если кто-то что-то заслужил, это по закону. Но милость в том и заключается, что Бог нам дает дар жизни вечной по своей великой милости и любви. Это дар, мы его не заслужили. Но в этом проявляется любовь Божья. И этот дар дается на основании Голгофского креста, на основании той крови, которая пролита на Голгофе. И дальше мы прочитали, что кровь Иисуса Христа очистит нашу совесть от порочных дел. Вы знаете, многие преступники, они иногда начинают мучиться совестью, да? Есть люди, у которых прожженная совесть, да, они даже и не мучаются и дальше. Но рано или поздно совесть начинает говорить к человеку, да. и начинают являться ему вот те люди, может, которых он убил или ограбил во сне. И вот эта совесть начинает тревожить человека. Совесть – это та часть человека, которая говорит, она беспристрастна, она говорит, что хорошо, что плохо. С помощью философских всяких измышлений можно оправдать свои поступки. И заметьте, даже самый закоренелый преступник, он выстраивает целую философскую систему оправдания своих действий. Да? Но перед Богом это не проходит. Да? Все эти построения, они разрушатся рано или поздно перед Богом. Если кто читал Раскольникова, про Раскольникова, да, помните Достоевского? Читали «Преступление и наказание»? Там говорится о том, что вот Раскольников, он задолжал, и бабушку-ростовщицу, он ее топором зарубил. Вот. И он выстраивает, он себя начинает оправдывать. Он целое мировоззрение строит, что вот, ну, в оправдании своих действий, да, преступных. И в конце концов, все-таки он приходит к покаянию. В конце романа мы видим, что он осознает, его все-таки поймали, осудили за это убийство. Да, и он осознает, что он неправильно поступил. И здесь мы видим, что если нас тревожит совесть, да, если мы чувствуем, что мы где-то не так поступили, да, что есть средство, которое очищает нашу совесть. Оно делает нашу совесть как кристалл, чистый и прекрасный. Да? Это кровь Иисуса Христа. Она очищает. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это удивительное средство, да? Но почему же многие люди не воспользовались этим средством? Почему люди еще ходят грязные в своих грехах? И кто-то привел пример однажды, очень интересный. Спрашивают, знаете, говорят, в мире очень много мыла, моющих средств, да? А почему многие люди ходят грязными? Как вы думаете, почему люди грязными ходят? Они просто не хотят мыться, да? Они привыкли. Есть люди, например, которые в некоторых там местах известных, они живут там, и они, от них дурно пахнет, и они постоянно не моются, да? Почему? Потому что их устраивает такая жизнь. Они находятся в этой грязи, они хотят мыться. Хотя мыла достаточно, пожалуйста, мойтесь. И то же самое в духовном плане. Иисус Христос все совершил для спасения человека, для его очищения. Во многих народах мы видим, что люди стремятся к очищению. Кто-то омовение какое-то совершает, да? Но реально очищение происходит только через кровь Иисуса Христа. Если бы был другой путь, Христу не надо было идти на Голгофу. Вспомните, когда Он молился в Гефсиманском саду, что Он говорил? «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». То есть, другими словами, Христос говорил, если есть какой-то другой путь к очищению, да, прощению грехов, спасению человека, то доминует меня чаша сия. И дальше Христос говорит, не моя воля, но твоя да будет. И мы видим, Христос идет на Голгофу, потому что это единственный путь был спасение человечества, очищение человечества. И Христос умирает на Голгофе для того, чтобы наша совесть была чиста, чтобы мы могли начать новую жизнь. Да? И все, кто покаялись, они очистились и омылись кровью Иисуса Христа. И Господь дает новое творение, возрождает дух человека. Да? Мы знаем, что человек трехсоставен, дух, душа и тело. И вот дух, когда Дух Божий касается духа человеческого, когда дух человеческий сокрушен, и мы плачем о своих грехах, происходит это очищение. Господь очищает и снимает наши грехи, да, и Он что? Он не вспоминает эти грехи, заметьте. Сатана может к нам на память приводить. Да, вы помнишь, там вот в молодости что было? Ну, вот вспомни, да, вот там ты там столько накуролесило там, да? Вот сатана, он может вытаскивать эти старые грехи и нам представлять их, да? Но Христос, Бог, если Он прощает наши грехи, Он не вспоминает. Пучину морскую Он выбрасывает, да? Он говорит, грехов их не вспомяну более. Да, если грехи прощены, тогда они брошены в пучину морскую. И как-то к Лютеру пришел дьявол и принес ему целый список его грехов. И внизу Лютер написал, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. От всякого греха кровь Иисуса Христа очищает. И следующий момент, о чем мы прочитали, что вот это очищение совести, для чего оно нужно? Оно нужно для служения Богу. Да, если мы хотим служить Богу, у нас должна быть чистая совесть, очищенная кровью Иисуса Христа. Мы прочитали о том, что Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Есть один единственный живой истинный Бог. Тот, кто сотворил небо и землю. Тот, кто послал своего Сына Единородного сюда на землю, Иисуса Христа. И это великая честь нести служение для Него. Да? Мы должны понимать, что если мы очистились кровью Иисуса Христа, то Бог призывает нас к служению. Вспомните, когда Моисей выводит народ Израиля из Египта. Для какой цели он освобождает его из египетского рабства? Бог озвучивает эту цель, и Он говорит, обращаясь к фараону через Моисея, «Отпусти народ мой, чтобы ему совершить служение». Да? И Бог, выводя нас из вот этого египетского рабства, да, образно говоря, вот греховного рабства, когда-то мы были рабами греха, мы служили греху, и причем бегали за грехом, но когда мы обращаемся к Богу, мы становимся освобожденными от греха, да, как бы Бог выводит нас из этого греховного рабства. Но у Бога есть определенная цель. Определенная цель для каждого верующего в Иисуса Христа. Он желает, чтобы мы были служителями Его. Библия называет верующих царями и священниками Бога Всевышнего. Во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, в 6 стихе мы читаем, «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа». Господь поручает нам это духовное служение. И Он хочет, чтобы мы, Он дает способность, да. Без Бога, без Его очищающей крови, без Его благодати мы не можем нести служение. Если мы попытаемся служить Богу как-то своими силами, у нас ничего не получится. И Бог осуждал это в Ветхом Завете самовольное служение. Помните, когда принесен был чуждый огонь, Надав и Авиуд, они погибли, потому что они пытались служить какими-то своими силами, своим каким-то вот чуждым Богу рвением. Но Господь хочет, чтобы мы действительно были Его служителями. Он дает нам способность. И Павел говорит, что наша способность от Бога. То есть, что бы ты имел, что бы не получил, что хвалишься, как будто не получил. Верующий человек имеет способность эту нести определенное служение. Пусть это даже небольшое, незаметное, это не обязательно собирать целые стадионы. Это может быть просто поговорить с соседом, Евангелие рассказать ему. Или может быть прийти просто к больному человеку и где-то помочь ему в чем-то. Да? И в этом служении Господь дает служение. И мы должны помнить, что Бог, Он сверхъестественен. Он помогает нам совершать то служение, к которому нас призвал. И поэтому сегодня вновь и вновь звучит этот призыв от Господа, чтобы мы поняли наше предназначение, к чему призывает наш Господь. Если мы говорим, что Бог меня простил, да, если мы говорим, что кровь Его очистила меня, но не несем служение, а просто ходим в церковь, мы не исполняем Божьего предназначения, потому что Бог очищает нас для определенной цели. Он хочет, чтобы мы были благопотребными сосудами, годными на всякое доброе дело. Да? И естественно, мы в быту даже вот чистые сосуды больше употребляем. Да? Мы на стол грязную посуду не выставим, да? Если вот гости пришли. Какую мы посуду выставляем? Чистенькую мы все протрем, там, чтобы все блестело, красиво, все в чистом было, да? Вот. И Господь желает тоже, чтобы мы, прежде чем начали служение свое, были очищены кровью Христа, как мы прочитали, чтобы совесть наша была чистой. Итак, и дальше мы видим, что кровь Иисуса Христа дает еще одно служение, Христос несет вся. Чем сейчас Христос занимается, как вы думаете? Готовит чертоги, так, что он еще делает там? Он одесную Отца сейчас, да? Мы знаем, он вознесся, он воскрес и он вознесся. И что он делает сейчас? Он ходатайствует за нас, да? Вспомните беседу Петра и Христа. Когда Христос говорит Петру, «Се сатана просил вас сеять, как пшеницу, но я молился о тебе, Петр, чтобы не оскудела вера твоя». Мы видим, что две молитвы совершаются там, да, на небе. Молитва сатаны и молитва Иисуса Христа. Сатана, он выпрашивает определенные трудности для верующих, да? Мы видим это из книги Иова, когда пришли сыны Божии, пришел и сатана, да, и без воли Божией здесь ничего не происходит. Да, и только тогда, когда Бог допускает до Иова какие-то бедствия, только тогда может сатана что-то сделать. И вот мы видим, что Христос говорит, что сатана просил вас сеять как пшеницу, да, ну, просеивать, в общем, через какие-то испытания проводить. Вот, но о чем молится Христос, заметьте, о чем он ходатайствует? Но я молился о тебе, чтобы вот в этих трудных обстоятельствах вера твоя не оскудела, да? Когда мы встречаем трудности, нам кажется, что наша вера слабеет, что мы, нам кажется, что, ну где же Бог, ну почему он не помогает мне, да? Но это мы проходим какие-то испытания. И Христос молится, чтобы в этих испытаниях была у нас вера, чтобы мы доверяли все равно Богу, да? Как один из пророков говорит, даже если не станет, не принесет плода смоковница, не будет виноградной лозы, да, то и тогда буду уповать на Господа, да? И Христос ходатайствует, чтобы у нас была вера, несмотря на то, что вот эти трудные обстоятельства. Сегодня, как прозвучало в молитве, мы смотрим новости, вот такие страшные бедствия вокруг, теракты там определенные, там еще что-то, убийство. Много всего очень ужасного творится в этом мире. И мы иногда ужасаемся, мы иногда, и нам страшно становится, да? И мы спрашиваем, а где же Бог? А почему Господь не вмешивается, да? Ну, Господь все контролирует, Он видит. И Он проводит иногда церковь свою через испытания. Вот. И в этих испытаниях Он дает веру. Он ходатайствует за каждого из нас. За каждого, кто посвятил свою жизнь Иисусу Христу. Он молится перед Богом. И здесь не нужны никакие посредники. Потому что молитва Иисуса Христа – это самое сильное ходатайство. Вот скажите, чтобы кто-то за вас, какой-то человек ходатайствовал? Или сам Христос ходатайствовал? Конечно, Христос, да? Кому лучше попасть? К министру или к президенту? Конечно, президент. Президент сразу все решит, да? Только там рукой махнет, и все уже, все, дворы подмели, все покрасили, все красиво. Вот, поэтому лучше, конечно, мы имеем великую привилегию приходить к Иисусу Христу, к самому ходатаю Нового Завета. Да? Он наш пастырь, он наш добрый пастырь, да? Он дал нам возможность входить в то святое святых, которое в Ветхом Завете священник один, первосвященник только один раз в год мог входить. И то через целые обряды, там много было церемониальных обрядов, да, чтобы очищение, много было жертв нужно принести, чтобы туда войти, в это святое святых. Но вот Христос нам открыл этот вход туда. Когда это произошло? Там на Голгофе. Мы видим, когда Христос находится на Голгофе, мы знаем, что в храме был святой святых, да? И святой святых была отделена завесой. Эта завеса символизировала грех, разделяющий человека с Богом. В момент, когда Христос был на кресте, эта завеса сверху донизу раздирается. И это говорит о том, что со смертью Христа открыт свободный доступ в присутствие Божие, в святое святых. И теперь каждый человек, который покаялся в своих грехах, примирился с Богом, эта завеса, она удалена, греха, да? И человек приходит туда, к престолу благодати. Он имеет этот доступ для чего? Для того, чтобы получить благовременную помощь. В этих сложных обстоятельствах, да, когда мы молимся, вот удивительно, сегодня могу привести пример. У меня было тут искушение. Брат не может, у меня из квартиры, он мне звонит и говорит, не могу из квартиры выйти. Ключ там заел, что-то и все. Говорит, приезжай, чтобы ты нас открыл там. Он ему в церковь идти. А я поехал за причастием, мне еще двух бабушек посещать, еще сюда надо. Вот, ну что делать, такое вот искушение, да, я уже думаю, может, домой надо ехать, чтобы их открыть. Вот, и уже будучи на посещении, я уже молюсь, Господи, ну, там, помоги, там, все равно, испытание веры, он мне опять звонит, не открывается, говорит, все. Я говорю, ну, маслом помажь, там, вот этот ключ, там, все попробуй, туда, там, сюда. Вот, я уже думаю, ну, наверное, придется ехать. Говорю, ну, сейчас я после бабушки, может, заеду. Тут меня звонит. Не, я тут от раз и открылась. Все. Вот, то есть, Бог слышит молитву, да, я поблагодарил Бога, что Бог услышал эту молитву, да. Это великая милость и благодать Божия, что мы можем приходить даже с такими бытовыми вещами, просить у Бога, и Бог слышит нашу молитву. Не потому, что мы заслужили это, да, а потому что это Его милость. Потому что мы верим в Иисуса Христа. Потому что кровь Его очищает нас от всякого греха. И в заключение мы видим, если в конце посмотрим, в 28 стихе, это 9 главы, мы читаем. «Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Мы видим, что вот эта Голгофская жертва, она дает нам право на это светлое будущее, как вот в советское время, светлое будущее, они думали, что достигнут, да? Вот, но Библия говорит, действительно, на самом деле, вот это хорошее, светлое будущее, когда со Христом, когда Христос придет, да, и мы, если уверовали в Бога, да, мы ожидаем этого славного пришествия Иисуса Христа. И это пришествие, оно будет двояко. Для них это будет его спасение, да. Мы будем освобождены от власти тления, да, мы будем от власти, от греха полностью освобождены, когда Христос установит здесь, будет его царство. Да? Но для тех, которые не приняли Иисуса Христа, которые решили идти своим путем, да, его пришествие ничего хорошего не обещает. Да? О чем мы читаем? Когда Христос придет, люди будут прятаться в ущелье и будут кричать: «Спасите от нас от вот лица Иисуса Христа». Потому что для неверующих Иисус Христос, Он придет как грозный судья. Да? И Он будет судить этот мир. Мы читаем, что Бог, Отец, никого не судит, но весь суд отдал Сыну. Он придет, Он будет судить этот мир. Мир, который... И здесь будет удовлетворена справедливость, потому что многие, есть много движений, которые за справедливость высказываются, да, они говорят, где же справедливость, когда же начнется справедливость, да, вот там несправедливо поступили, здесь вот богатые притесняют бедных, ну что такое, когда это будет? Библия говорит, что это время настанет, когда придет Иисус Христос. И это реальное пришествие Иисуса Христа, когда Он придет и совершит суд на этой земле. И для них это будет пришествие жизнь вечная, а других вечное осуждение. И поэтому сегодня очень важный момент. Мы будем вспоминать, что мы в первое пришествие Христос пришел для освобождения нас от греха. Да, Он умер, Он в немощи умер, да. Ни у кого такой немощи не было, как у Христа, да, на кресте, когда он был, у него руки и ноги прибиты были, да, но там была совершена величайшая победа. Победа над грехом. Да? Сатана думал, что он победил Иисуса Христа. На самом деле он потерпел поражение там. И крест Иисуса Христа – это поражение для сатаны. Потому что Христос, через крест Христа мы получаем спасение, мы получаем прощение. Прощение грехов – это еще одно благословение. Да? Без пролития крови не бывает прощения. Христос пролил свою кровь, и мы имеем прощение грехов. Итак, сейчас мы будем участвовать в хлебопреломлении. Апостол Павел говорит, что чаша благословения – это чаша благословения. Немножко хотел рассказать об том, что это связь Ветхого Завета и Нового Завета. На еврейском столе, еврейской Пасхи несколько чаш было. И вот третья чаша, она называлась чаша благословения. Там была чаша освобождения от египетского рабства, да, и была третья чаша, чаша благословения. И вот когда Христос взял эту чашу, Он сказал, чашу благословения, да, это кровь Иисуса Христа. Действительно, кровь Иисуса Христа, она стала благословением для многих. Да, величайшее благословение через Христа мы имеем. И сегодня мы будем причащаться этих таинств, да, мы будем вкушать это хлеб, это вино, которое есть прообраз Иисуса Христа, Его ломимого тела, Его пролитой крови. Пусть Господь благословит нас достойно участвовать, да, размышлять о том, что сделал Господь тогда 2000 лет на Голгофе. 2000 лет назад на Голгофе что совершилось, да? Вот это крест Голгофский. Пусть будет перед нашим духовным взором.